вы и способ знаете? — спросил заинтересованный Барменталь.
— Да какой тут способ? — становясь словоохотливее после водки, объяснил Шариков. — Дело нехитрое. А то что ж, один в семи комнатах расселся, штанов у него 40 пар, а другой шляется, в сорных ящиках питание ищет.
— Насчет семи комнат, это вы, конечно, на меня намекаете, — горделиво прищурившись, спросил Филипп Филиппович.
Шариков съежился и промолчал.
— Ну что же, хорошо, я не против дирижа. Доктор, скольким вы вчера отказали?
— 39 человекам, — тотчас ответил Барменталь.
— 390 рублей. Ну, грех на троих мужчин. Дам... Зину и Дарью Петровну считать не станем. С вас, Шариков, 130 рублей. Потрудитесь внести.
«Хорошенькое дело!» — ответил Шариков, испугавшись. «Это за что такое?»
«За краны, за кота!» — рявкнул вдруг Филипп Филиппович,
выходя из состояния иронического спокойствия. «Филипп Филиппович!» — тревожно воскликнул Барменталь.
«Погодите! За безобразие, которое вы учинили... и благодаря которому сорвали прием. Это нестерпимо! Человек, как первобытный, прыгает по всей квартире, рвет краны. Кто убил кошку у мадам Палласухер? Кто?»
«Вы, Шариков, третьего дня укусили даму на лестнице!» — налетел Барменталь.
«Вы стоите!» — кричал Филипп Филиппович.
«Да она меня по морде хлопнула!» — взвизгнул Шариков. «У меня не казенная морда!»
«Потому что вы ее за грудь ущипнули!» — закричал Барменталь, опрокинув бокал. «Вы стоите! Вы стоите на самой низшей ступени развития!» — перекричал Филипп Филиппович. «Вы еще только формирующееся, слабое в умственном отношении существо! Все ваши поступки чисто звериные, и вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе с развязностью совершенно невыносимой подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости о том, как все поделить. И вы в то же время наглотались зубного порошку».
«Третьего дня», — подтвердил Барменталь.
«Ну вот-с», — гремел Филипп Филиппович. «Зарубите себе на носу! Кстати, почему вы стерли с него цинковую мазь? Что вам надо молчать и слушать, что вам говорят? Учиться и стараться стать хоть сколько-нибудь приемлемым членом социального общества! Кстати, какой негодяй снабдил вас этой книжкой?»
«Все у вас негодяи», — испуганно ответил Шариков, оглушенный нападением с двух сторон.
«Я догадываюсь!» — злобно краснея воскликнул Филипп Филиппович.
«Ну что ж, ну Швондер и дал. Он не негодяй. Чтоб я развивался».
«Я вижу, как вы развились после Каутского!» —
визгливо и пожелтев крикнул Филипп Филиппович. Тут он яростно нажал кнопку на стене.
«Сегодняшний случай показывает это как нельзя лучше. Зина!»
«Зина!» — кричал Барменталь. «Зина!» — орал испуганный Шариков. Зина прибежала, бледная.
«Зина! Там в приемной... Она в приемной?»
«Приемной!» — покорно ответил Шариков. «Зеленая, как купорос».
«Зеленая книжка!»
«Ну, сейчас ее полить!» — отчаянно воскликнул Шариков. «Она казенная, из библиотеки!»
«Переписка называется, как его, Энгельса с этим чертом! В печку ее!»
Зина повернулась и улетела.
«Я этого Швондера... Я бы этого Швондера повесил, честное слово, на первом же суку!» — воскликнул Филипп Филиппович, яростно впиваясь в крыло индюшки. «Сидит! Сидит! Изумительная дрянь в доме, как нарыв! Мало того, что он пишет всякие бессмысленные пасквили в газетах...»
Шариков злобно и иронически начал коситься на профессора. Филипп Филиппович, в свою очередь, отправил ему косой взгляд и умолк. «Ох, ничего доброго у нас, кажется, не выйдет в квартире», — вдруг пророчески подумал Барменталь. Зина внесла на круглом блюде рыжую с правого и румяную с левого бока бабу и кофейник.
«Я не буду ее есть», —
сразу угрожающе и неприязненно заявил Шариков.
«Никто вас и не приглашает. Держите себя прилично. Доктор, прошу вас».
В молчании закончился обед. Шариков вытащил из кармана смятую папиросу и задымил. Откушав кофе, Филипп Филиппович поглядел на часы, нажал репетир, и они проиграли нежно 8:15. Филипп Филиппович откинулся по своему обыкновению на готическую спинку и потянулся к газетам на столике.
«Доктор, прошу вас, съездите с ним в цирк. Только ради бога, посмотрите, в программе котов нету».
«И как такой сволочь в цирк допускают?» — хмуро заметил Шариков, покачивая головой.
«Ну, мало ли, кого туда допускают», — двусмысленно отозвался Филипп Филиппович. «Что там у них?»
«У Соломонского, — стал вычитывать Барменталь, — 4 каких-то Юссемс и человек с мертвой точки».
«Что это за Юссемс?»
— подозрительно осведомился Филипп Филиппович.
«Бог их знает. Впервые это слово встречаю».
«Ну, тогда лучше смотрите у Никитина. Необходимо, чтобы все было ясно».
«У Никитина. У Никитина
слоны и предел человеческой ловкости». «Так-с. Что вы скажете относительно слонов, дорогой Шариков?»
— недоверчиво спросил Филипп Филиппович Шарикова. Тот обиделся.
«Что ж, я не понимаю, что ли? Кот — другое дело, а слоны — полезные животные», — ответил Шариков.
«Ну-с, и отлично. Раз полезные, поезжайте. Поезжайте, поглядите на них. Ивана Арнольдовича слушаться надо. Ни в какие разговоры там в буфете не пускаться. Иван Арнольдович, покорнейше прошу пива Шарикову не предлагать».
Через 10 минут Иван Арнольдович Шариков, одетый в кепку с утиным носом и в драповое пальто с поднятым воротником, уехали в цирк. В квартире стихло. Филипп Филиппович оказался в своем кабинете. Он зажег лампу под тяжелым зеленым колпаком, отчего в громадном кабинете стало очень мирно, и начал мерить комнату. Долго и жарко светился кончик сигары бледно-зеленым огнем. Руки профессор заложил в карманы брюк, и тяжкая дума терзала его ученый со взвиленными лоб. Он причмокивал, напевал сквозь зубы «К берегам священным Нила» и что-то бормотал. Наконец отложил сигару в пепельницу, подошел к шкафу, сплошь состоящему из стекла, и весь кабинет осветил 3 сильнейшими огнями с потолка. Из шкафа с 3 стеклянной полки Филипп Филиппович вынул узкую банку и стал, нахмурившись, рассматривать ее на свет огней. В прозрачной тяжелой жидкости плавал, не падая на дно, малый беленький комочек, извлеченный из недр шариковского мозга. Пожимая плечами, кривя губы и хмыкая, Филипп Филиппович пожирал его глазами, как будто в белом нетонущем комке хотел разглядеть причину удивительных событий, перевернувших вверх дном жизнь в причистенской квартире. Очень возможно, что высокоученый человек ее и разглядел. По крайней мере, вдоволь насмотревшись на придаток мозга, он банку спрятал в шкаф, запер его на ключ, ключ положил в жилетный карман, а сам обрушился, вдавив голову в плечи и глубочайше засунув руки в карманы пиджака, в кожу дивана. Он долго палил вторую сигару, совершенно изжевал ее конец, и в полном одиночестве, зеленоокрашенный, как седой Фауст, воскликнул наконец: «Ей-богу, я, кажется, решусь». Никто ему ничего не ответил на это. В квартире прекратились всякие звуки. В Обуховом переулке в 11:00, как известно, затихает движение. Редко-редко звучали отдаленные шаги запоздалого пешехода. Они постукивали где-то за шторами и угасали. В кабинете нежно звенел под пальцами Филипп Филипповича репетир в карманчике. Профессор нетерпеливо поджидал возвращение доктора Барменталя и Шарикова из цирка.